Молитва. Глава 22. Некоторые законы чтения Торы. Подзаголовок 1. Постановление о чтении Торы. Одной из основополагающих заповедей иудаизма является заповедь об изучении Торы. Все прочие заповеди связаны с ней. Однако Тора не установила особого времени для изучения. Заповедь изучения Торы действует постоянно, в любое время. Об этом сказано Иошуа 1.8. «Да не отходит эта книга Торы от уст твоих, и размышляй о ней днем и ночью». А для того, чтобы регламентировать связь народа Израиля с Торой, наш учитель Моше вынес постановление, согласно которому весь народ должен читать Тору по субботам, а также во время утренней молитвы по понедельникам и четвергам, чтобы евреи не проводили 3 дней без изучения Торы. Смотри Рамбам, Законы молитвы, 12.1. Говорят наши мудрецы, смотри Вавилонский Талмуд, трактат Бава Кама, 82 Алиф, что это постановление было вынесено после событий, о которых в Торе, Шмот 15.22, рассказывается. «И повел Моше Израиль от Черного моря, и они вышли в пустыню Шур, и шли они 3 дня по пустыне, и не находили воды». Моше и его ученики, старейшины и пророки, поняли, эта жажда вызвана тем, что весь народ уже 3 дня подряд не изучал публично Тору. Ведь Тора уподобляется воде. Как вода дает жизнь всему живому, так Тора оживляет человеческую душу. И поскольку народ немного отошел от Торы, источники перестали нести ему свои воды. По всей вероятности, мудрецы того поколения изучали Тору в эти 3 дня, но это не происходило всенародно. Вот почему Моше установил публичное чтение Торы по понедельникам, четвергам и субботам, чтобы больше никогда не случалось, что весь народ не занимался Торой 3 дня подряд. Эзра-книжник прибавил к этому еще одно постановление. Во время чтения Торы по понедельникам и четвергам к Торе должны восходить 3 человека, каждый из которых читает не менее 3 стихов, а все вместе не менее 10 стихов. Смотри трактат Бава Кама, 82 Алиф, Шульхан Арух, 137.1.2, в жемчужинах Галахи, Ликутим, часть 1, 4, 2, 3, объясняется причина этого постановления. Молитва. Глава 22. Некоторые законы чтения Торы. Подзаголовок 2. Свиток Торы. Тору следует читать по свитку, написанному в соответствии со всеми требованиями Аллахи. Писец должен написать свиток во имя небес, чернилами на пергаменте, подобно первому свитку, записанному Моше со слов Всевышнего. Это означает, что даже люди, ежедневно изучающие Тору, должны хотя бы раз в 3 дня увидеть настоящий свиток Торы, подобный тому, что был дан Моше на горе Синай. Однако заповедь публичного чтения Торы нельзя исполнить без миньяна, поскольку это священнодействие должно происходить в присутствии как минимум 10 совершеннолетних евреев, среди которых пребывает Шхина, Божественное присутствие. Если в свитке Торы недостает одной единственной буквы, он весь непригоден для исполнения заповеди чтения Торы. Этот закон подчеркивает уникальный характер Торы, которая вся целиком, со всеми изложенными в ней заповедями и законами, выражает единую божественную идею. Недостаток одной единственной буквы наносит непоправимый ущерб абсолютной целостности божественной Торы. И хотя, по мнению некоторых ранних законоучителей, заповедь чтения Торы можно исполнить постфактум, бедиават, с помощью свитка Торы, имеющего изъян, так пишет Рамбам в ответах мудрецам Нарбонны, а также Мордехай, большинство авторитетов все же считают, что для исполнения этой заповеди необходим свиток, отвечающий всем требованиям Аллахи, и таков практический закон. Так пишут Рашба, Рош и Рамбам в Мишне Тора, а также Шульхан Арух 143.3. Если во время публичного чтения Торы в свитке была замечена буква с изъяном, делающая непригодным весь свиток, из ковчега достают другой свиток и продолжают читать с того места, на котором остановились в первом свитке. С одной стороны, запрещено продолжать чтение по первому свитку, потому что, по мнению большинства авторитетов, нельзя читать Тору по свитку, имеющему изъян. С другой стороны, закон не обязывает молящихся читать недельный раздел сначала, потому что постфактум бедиавад можно положиться на мнение авторитетов, считающих, что заповедь чтения Торы можно исполнить при помощи свитка с изъяном. Если во время чтения Торы было замечено, что одна буква в свитке имеет изъян, и возникает сомнение, становится ли весь свиток из-за этого некошерным, то нужно продолжить чтение по этому свитку. Это объясняется тем, что в пользу менее строгого толкования закона в данном случае можно привести два довода. Во-первых, не исключено, что свиток кошерен. Во-вторых, даже если он является некошерным, все равно, как мы говорили выше, по мнению некоторых авторитетов, постфактум бедиавад можно исполнить заповедь чтения Торы при помощи некошерного свитка. А по завершении чтения Торы нужно немедленно исправить свиток. Молитва. Глава 22. Некоторые законы чтения Торы. Подзаголовок 3. Извлечение свитка Торы и возвращение его в ковчег. Согласно распространенному обычаю, открывание ковчега со свитком Торы и перенесение свитка на возвышение, а также возвращение его в ковчег, сопровождаются чтением стихов, напечатанных для этого случая в молитвенниках. Традиция, какие именно стихи читаются при этом, различается от общины к общине. В ашкеназских общинах принято читать сначала стих «Бог долготерпеливый» «Эль-Эрехапаим». Его не читают в дни, когда не читают Таханун. Затем читают молитву «Благословенно имя» Брих Шмая, а у сефардов принято читать эту молитву только по субботам и праздникам, а в некоторых общинах и в Рош Ходеш. Смотри, Пискейт Шувот, 134.13. Кантор принимает свиток Торы от молящегося, открывшего дверцы ковчега. При этом он должен держать свиток в правой руке, а произнося «Присоединитесь ко мне и возвеличьте Господа, и вместе превознесем имя Его» на слове «возвеличьте» Гадлу, немного приподнять свиток. По субботам и праздникам следует приподнять свиток также на словах «Шма» и «Эхад». После этого кантор должен обойти справа возвышение для чтения Торы и положить на него свиток. Смотри, Рама 134.2, Мишна Брура 13. Принято, чтобы молящиеся, когда свиток Торы проносят мимо них, целовали его и шли несколько шагов рядом с ним. Наиболее распространенный обычай – целовать сам свиток, но некоторые касаются свитка рукой, а затем целуют пальцы. Смотри, Пискейт Шувот 149.1.2. Если человек болен или простужен, ему лучше не целовать сам свиток, чтобы не заразить остальных молящихся. Староста синагоги должен заранее перемотать свиток и подготовить его к чтению, так чтобы в момент разворачивания он оказался открытым на том месте, откуда начинается чтение, и его не пришлось бы перематывать в присутствии общины, поскольку в таком случае общине придется ждать, а это является знаком неуважения к ней. Однако, как правило, в этом нет необходимости, поскольку Тору читают по порядку следования недельных разделов. Но в праздники, новомесячи, Рош-Ходеш и дни общественных постов порядок чтения нарушается, поэтому перед чтением Торы в эти дни свиток нужно перемотать на нужное место, а по завершении чтения обратно к очередному недельному разделу. Если по ошибке из ковчега извлекли не тот свиток, то согласно распространенному обычаю его не заменяют на другой, хотя из-за этого общине придется ждать, пока его перемотают на нужное место. И все же вместо этого не следует извлекать из ковчега нужный свиток, так как это было бы знаком неуважения к Торе. Смотри Кавга Хаим 144.13. Однако некоторые авторитеты считают, что для того, чтобы не задерживать молящихся, разрешается достать из ковчега нужный свиток вместо извлеченного по ошибке, даже если первый свиток уже положили на возвышение. В случае необходимости, когда община относится взыскательно к напрасной трате времени, можно положиться на это мнение. Смотри Игрот Муше, Орех Хаим, часть 2, 37. Молитва. Глава 22. Некоторые законы чтения Торы. Подзаголовок 4. Поднятие свитка Торы и возвращение его в ковчег. Согласно постановлению мудрецов, свиток Торы нужно поднять, чтобы показать его текст всем присутствующим. Изначальный обычай гласил, что свиток надо поднимать до чтения. Смотри трактат Суфрим 14.13.14. И таков обычай сефардских и некоторых ашкеназских общин, а также Аризаля. Но в большинстве ашкеназских общин принято поднимать свиток по завершении чтения, чтобы тем самым показать, что главным является само чтение, и именно поэтому Тору показывают всему народу. Смотри Шульхан Арух 134.2, Мишна Брура 8, Кавга Хаим 17, Пискейт Шувот 9. Обычай поднимать свиток столь важен, что мудрецы сказали, смотри Вавилонский Талмуд, трактат Мейла 32 Алев, тот, кто поднимает свиток Торы, удостаивается награды, равноценной награде всех восходящих к Торе. Поэтому честь и поднятие свитка следует удостаивать самых уважаемых членов общины. В наши дни принято возлагать эту миссию и на простых людей, и все же более правильным является обычай, согласно которому свиток Торы поднимают люди уважаемые. Так или иначе, не следует поручать это человеку, если есть опасения, что он может уронить свиток. Изначально, Леатхила, когда свиток поднимают, он должен быть раскрыт на том месте, где его будут читать. Если же он не был раскрыт на этом месте, то после перематывания его не нужно поднимать во второй раз. Смотри Пискейт Шувот 134.4. Свиток Торы, написанный согласно ашкеназской традиции, следует раскрыть так, чтобы были видны три столбца текста. Порой случается, что человек, поднимающий свиток, по ошибке поворачивается с ним влево и вправо, и из-за этого многие молящие, состоящие у ковчега, не могут разглядеть буквы Торы. Тот, кто поднимает свиток, должен следить за тем, чтобы все молящиеся имели возможность разглядеть буквы. Для этого ему следует медленно поворачиваться на 360 градусов, и тогда все присутствующие, где бы они ни стояли, смогут увидеть буквы. Смотри, Пискейт Шувот, 134.5. На всех присутствующих в синагоге, как мужчин, так и женщин, возложена заповедь при виде букв свитка поклониться и произнести отрывок «Вот Тора», «Везод Гатора». Смотри трактат Софрим, 14.14, Шульхан Арух, 134.2. Во многих ашкеназских общинах склоняться не принято, и некоторые авторитеты оправдывают этот обычай. Но изначально Леатхила при виде букв Торы необходимо поклониться. Смотри, Гар Цви Орах Хаим 1.64. Существует обычай во время произнесения отрывка «Вот Тора» указывать на свиток, а затем целовать палец. Согласно другому обычаю, на свиток указывают кистями цицита, а затем целуют кисти. Гаоны постановили, что по завершении чтения Торы следует читать сокращенный кадиш, хатси кадиш, как после чтения стихов Писания. Смотри, Пискейт Шувот, 147.9. Сокращенный кадиш читают для того, чтобы не делать слишком долгий перерыв между молитвой Амида и кадиш Титкабель, читаемым после «И пришел Избавитель» Увалы Цион. Согласно ашкеназскому обычаю, при сворачивании свитка Торы читают отрывок «Да будет воля Твоя» и «Гирацион». Его не читают в те дни, когда не читают Таханун. Смотри, Пискейт Шувот, 147.9. В ашкеназских и некоторых сефардских общинах распространен обычай, согласно которому свиток возвращают в ковчег после чтения Торы и перед произнесением отрывка «Счастливы» Ашрей. А по обычаю хасидских и большинства сефардских общин свиток возвращают в ковчег после чтения отрывка «И пришел Избавитель» и «Кадиш Титкабель». Когда свиток Торы возвращают в ковчег, принято читать стихи Писания. Молитва. Глава 22. Некоторые законы чтения Торы. Подзаголовок 5. Чтец. Тору читают нараспев, согласно знакам кантиляции, чтобы ярче выразить смысл читаемых слов. А поскольку в свитке Торы знаки кантиляции не указаны, чтец должен выучить их наизусть. Но если ни один из молящихся не знает их наизусть, кто-нибудь может смотреть в напечатанную книгу Пятикнижия, где знаки указаны, и произносить стихи шепотом для чтеца, а чтец будет повторять их вслух, таким образом читая Тору нараспев. Смотри Мишна Брура 142.8. Если же ни один из присутствующих не умеет читать текст Торы с напечатанными знаками кантиляции, то постфактум, бедиавад, можно исполнить заповедь чтения Торы, даже не читая ее нараспев. Смотри Шульхан Арух 142.2. Необходимо произносить правильно каждое слово. Если чтец допустил в произнесении какого-либо слова существенную ошибку, изменившую его смысл, он должен прочесть это слово заново. Но если допущенная ошибка не изменяет смысла слова, читать его заново не нужно. Раньше было принято, чтобы каждый вызванный к Торе читал соответствующую часть недельного раздела самостоятельно. Для этого все молящиеся готовились к чтению Торы заранее, либо же староста синагоги заранее оглашал список людей, которые будут вызваны к чтению, чтобы те могли подготовиться. Такого обычая придерживаются в наши дни выходцы из Йемена. Но уже в эпоху ранних законоучителей в большинстве еврейских общин было принято назначать чтеца Бааль-Коре, который читал Тору за всех приглашенных. Такой обычай действует и в наши дни. При этом вызванный к Торе произносит благословение до и после чтения, а чтец читает за него соответствующий отрывок. Это делается для того, чтобы не ставить в неловкое положение тех, кто не умеет читать Тору нараспев, как объясняет Ран, а также тех, кто думает, что умеет это делать, но на самом деле читает Тору неверно. Ведь если староста не станет вызывать таких людей к Торе, они могут обидеться, как объясняет Рош. И смотри Шульхан Арух 139.1.2, Жемчужины Галахи, Ликутим 1.4.6. Молитва. Глава 22. Некоторые законы чтения Торы. Подзаголовок 6. Восхождение к Торе и благословение Торы. Хотя благословение Торы произносится утром, мудрецы постановили, что его должен произносить также каждый восходящий к Торе до и после чтения. Это делается для того, чтобы укоренить в сердце каждого, кто восходит к Торе, и в сердцах всех присутствующих веру в божественный источник Торы. Раньше было принято, что благословение Торы произносили только первый и последний из восходящих к Торе. Первый восходящий произносил первое благословение перед чтением Торы, а все прочие восходили к Торе без благословения. Последний же произносил завершающее благословение по окончании чтения. Некоторое время спустя мудрецы постановили, что благословение Торы должен произносить каждый молящийся перед чтением и после него. Это решение было продиктовано тем, что во время чтения Торы некоторые молящиеся выходят из синагоги и возвращаются обратно. Мудрецы опасались, что человек, зашедший в синагогу во время чтения Торы, не услышит, как первый приглашенный произносит благословение, и подумает, что перед чтением Торы не нужно произносить благословение. Вот почему мудрецы постановили, что благословение Торы перед ее чтением должен произносить каждый приглашенный. Возникло еще одно опасение. Что если молящийся выйдет из синагоги во время чтения и не услышит, как последний приглашенный произносит завершающее благословение? Он подумает, что и после чтения Торы не нужно произносить благословение. Поэтому мудрецы постановили, что каждый приглашенный должен произносить благословение Торы в конце чтения соответствующего отрывка. Все это объясняется в Вавилонском Талмуде в трактате Мегила 21-бет. На этом примере становится ясно, сколь важно благословение Торы, если мудрецы постановили, что каждый приглашенный к Торе должен произносить его перед чтением и после него, чтобы ни один еврей не подумал, что в этом нет необходимости. И смотри выше, глава 10, подзаголовок 1. Когда чтец читает соответствующий отрывок недельного раздела, приглашенный должен произносить его шепотом вместе с чтением слово в слово, ведь если он произнесет благословение, но не прочтет Тору, возникнет опасение, что произнесенное им благословение было напрасным. Смотри Шульхан Арух, Орах Хаим 141.2. В случае необходимости к Торе можно вызвать даже слепого или человека, совсем не умеющего читать. И хотя Шульхан Арух 139.3 считает, что не следует вызывать к Торе того, кто не в состоянии повторять за чтецом текст, читая его по свитку, Рама выносит постановление согласно менее строгому толкованию закона и в сефардских общинах в случае необходимости также принято толковать закон менее строго. Смотри Кавха Хаим 135.16. Молитва. Глава 22. Некоторые законы чтения Торы. Подзаголовок 7. Порядок восхождений к Торе. Согласно постановлению мудрецов, первым из приглашенных к Торе должен быть Коэн, вторым – Левит, а третьим – Исраэлит, еврей не из колена Леви, то есть не Коэн и не Левит. Мудрецы объясняют свое постановление так: «Ради мира между людьми, чтобы члены общины не стали ссориться за честь первого восхождения». И хотя изначально это постановление относилось к чтению Торы по субботам, когда в синагогу приходит множество людей, и опасения, что в связи с порядком восхождений к Торе возникнут разногласия, более обоснованно, смотри Вавилонский Талмуд, трактат Гитин, 59 Бет, ранние законоучители пишут, что также следует поступать и по понедельникам и четвергам, и таков практический закон. Смотри Шульхан Арух 135.3. А если в синагоге нет Коэна, то первым к Торе вызывают Исраэлита, после чего Левита уже не вызывают. Смотри Шульхан Арух 135.6. А у Рама и в Бейт Йосеф написано, что можно вызвать Левита первым. Другие же авторитеты считают, что вызывать Левита первым не следует. Смотри Мишна Брура и Кавга Хаим 40. Если Коэн и Исраэлит равны по своим знаниям Торы, то Коэна следовало бы вызвать первым, даже без постановления мудрецов. Ведь о Коэнах в Торе, Вайкра 21.8, сказано: «И ты святи его». Постановление мудрецов показывает, что даже если Исраэлит обладает более глубокими познаниями в Торе, нежели Коэн, второму все равно следует отдавать предпочтение ради мира между людьми. Но мудрецы спорят, как следует поступить, если Коэн невежественен в Торе, а Исраэлит является человеком, глубоко в ней осведомленным. По мнению Рашпа, в таком случае первым следует вызвать знатока Торы Исраэлита. А Рав Амрам Гаон, Рав Натранай Гаон и некоторые другие ранние законоучители считают, что даже если Коэн невежественен в Торе, в отношении чести первого восхождения к Торе ему все равно нужно отдать предпочтение перед Исраэлитом, обладающим в Торе глубокими познаниями. И таков практический закон. Смотри Шульхан Арух 135.4. Иногда возникает крайняя необходимость вызвать к Торе еще одного человека сверхположенного. Например, если в понедельник в синагоге присутствуют два жениха, относящиеся к категории «Исраэлит», и поскольку первые два восхождения следует отдать Коэну и Левиту, получается, что если не прибавить еще одно, четвертое восхождение, один из женихов не сможет удостоиться чести восхождения к Торе. И хотя Рама считает, что ради этого можно вызвать еще одного человека сверх трех положенных, практический закон гласит, что это запрещено. Смотри Шульхан Арух 135.1, Мишна Брура 3. В таком случае можно попросить Коэна выйти из синагоги, когда вызывают первого приглашенного. И поскольку в синагоге на тот момент нет Коэна, первым следует вызвать Исраэлита, и тогда оба жениха удостоится чести восхождения к Торе. Молитва. Глава 22. Некоторые законы чтения Торы. Подзаголовок 8. Как должны вести себя молящиеся во время чтения Торы? С начала и до конца чтения Торы запрещено выходить из синагоги. Этот запрет распространяется и на того, кто уже слышал чтение Торы в этот день. Если же человек выходит из синагоги, он тем самым позорит Тору. И о таком человеке сказано Ишаяху 1:28. «Оставившие Господа исчезнут». Но когда человеку необходимо выйти, например, если, пока будут читать Тору, его автобус уйдет, он может выйти в промежутках между восхождениями, и потому что в это время свиток Торы свернут, и неуважение к Торе не столь заметно. Смотри Шульхан Арух, Орах Хаим, 146.1. По сути закона, нет обязанности слушать чтение Торы стоя. Однако некоторые люди, желая исполнить заповедь самым великолепным образом, лемиадрин, стоят во время чтения. Это подобно тому, как весь народ стоял во время дарования Торы на горе Синай. Смотри Рама, Орах Хаим, 146.7. Другие молящиеся, придерживая строгого толкования закона, стоя отвечают на барху, поскольку барху – это слова святости, а при чтении подобных слов следует стоять. Смотри Мишна Брура 156.18. Многие авторитеты считают, что чтение Торы нет необходимости слушать стоя. И такое постановление выносит Шульхан Арух 146.4. Святой Аризаль сидел во время чтения Торы и даже отвечал, сидя на барху. Смотри Кавга Хаим 146.20. Именно такой обычай распространен во многих ашкеназских и сефардских синагогах. С момента, когда свиток Торы разворачивают, чтобы приступить к чтению, присутствующим запрещено разговаривать, даже если беседа касается вопросов Аллахи. Смотри Вавилонский Талмуд, трактат Сута, 39 Алиф. Однако некоторые авторитеты разрешают немного поговорить о Торе в промежутках между восхождениями при условии, что беседа не продолжится во время произнесения благословений или чтения Торы. Такого мнения придерживается, к примеру, Байт Хадаш. Другие авторитеты считают, что запрещено разговаривать даже на темы, связанные с Торой, и даже в промежутках между восхождениями. В это время человек может лишь произносить слова Торы про себя. Так пишет, например, Элия Раба. В этом вопросе желательно придерживаться более строгого толкования закона, поскольку если человек начнет вести беседу на темы, связанные с Торой, ему будет трудно прервать разговор, когда следующий приглашенный станет произносить благословение Торы. В промежутках между восхождениями раввину разрешено ответить на неотложный вопрос. Смотри Мишна Брура 146.6. В это время старостам синагоги также разрешается обсуждать важные вопросы, связанные с молитвой. А если нет иного выхода, то раввин может ответить на срочный вопрос даже во время чтения Торы. Подобно тому, во время чтения старосты могут обсудить срочный вопрос. Например, чтобы предотвратить ситуацию, в которой одному из молящихся, ожидающих восхождения, может быть нанесена обида. Молитва. Глава 22. Некоторые законы чтения Торы. Подзаголовок 9. Закон в отношении отдельного человека и целой общины, не исполнивших обязанность чтения Торы. Постановление о чтении Торы относится ко всей общине, но не к каждому ее члену в отдельности, как объясняет Рамбам в комментарии к трактату Мегила 5 Алиф. Поэтому, если молящийся был вынужден выйти из синагоги во время чтения Торы и пропустил некоторые фрагменты, ему не нужно искать другой миньян, чтобы восполнить пропущенное, поскольку главным является то, что заповедь чтения Торы была исполнена всей общиной. Аналогичным образом, если перед человеком стоит выбор помолиться в миньяне и уйти из синагоги перед чтением Торы или послушать чтение Торы в миньяне, а затем помолиться в одиночку, ему лучше помолиться в миньяне, поскольку на каждого человека возложена заповедь молитвы в миньяне, тогда как заповедь чтения Торы возлагается не на отдельного человека, а на всю общину. То же правило относится и к тому, кто был вынужден помолиться в одиночку, а потом узнал, что есть миньян, в котором еще не читали Тору. Этот человек не обязан идти и слушать чтение Торы. Если человек пришел на молитву с опозданием, и когда он читает хвалебные гимны «Псукей де Зимра» или «Благословение Шма Исраэль», миньян уже приступает к чтению Торы, он должен продолжить свою молитву по порядку, при условии, что позже у него будет возможность послушать чтение Торы в другом месте. Но если такая возможность ему не представится, то изначально, Леатхила, ему желательно прервать молитву и послушать чтение Торы. Если в утренние часы в одном месте собрались 6 человек, которые помолились в одиночку и не слышали чтения Торы, они могут позвать еще 4 и прочитать Тору. Смотри Биур Галаха 143.1. Но даже если они собрались вместе после полудня, то, по мнению многих поздних законоучителей, они могут восполнить чтение Торы во время Минхи. Смотри Мишна Брура 135.1. И хотя некоторые авторитеты спорят с этим мнением и говорят, что после полудня Тору не читают, на практике те, кто хочет восполнить чтение Торы после полудня, вправе это сделать. И так поступали многие крупные авторитеты. Из этого следует, что если речь идет о миньяне военнослужащих или людей, находящихся в дороге, и у них не было свитка Торы во время утренней молитвы, а после полудня они оказались там, где есть свиток Торы, то они могут восполнить чтение Торы, пропущенное ими во время утренней молитвы.